двоє заодно. Против скуки и будней. Еженедельное 8 марта. Бла блондинки.
Hi, tiger. Teach me, tiger, how to kiss you.
Это программа «Бла-блондинки» на 94.8 FM. Ольга Данилевич,
Екатерина Звягинцева.
А в гостях у нас в гостях человек, который везде. В один день его можно увидеть на сцене театра, например, включить телевизор, увидеть...
В сериале в каком-нибудь, в прайм-тайм.
Или в прайм-тайм какую-нибудь, популярную программу.
Слушайте, назовите мне последний какой-нибудь сериал, в котором вы меня видели.
Папины
дочки. Мне так всегда это умиляет.
Папины дочки.
Папины дочки. Сериал. Вы знаете, что он не идет в эфире уже 4 года.
А я смотрю в интернете. Александр Олешко у нас в гостях.
Здравствуйте, друзья. Меня так умиляют всегда вот эти вот представления. Вы знаете, он везде. Он там. Конкретно. Где? Явки, пароли.
На Первом канале.
Во, на Первом канале. Включили. А еще где? В театре Вахтангова. А еще где? На радио «Говорит Москва». Видите,
ой,
как
молодец,
я вас подал? Красиво.
Мы на самом деле буквально пару часов как вернулись из кино.
Где честно признаемся,
где мы смотрели?
На утренний сеанс ходили.
Да, «Приключения Паддингтона».
Ну и как вам?
Мы прям в таком умилении были обе, потому что, во-первых, правда, очень хорошо вы озвучили. Ну, правда, как-то это... мне кажется, что этот медведь не должен говорить ничем другим голосом.
Спасибо огромное. Вы не представляете, какое это актерское и человеческое счастье, когда ты вот ждешь, скорее бы, утро, и опять к микрофону, и вместе с ним проживать его жизнь. Вместе с ним чувствовать, вместе с ним переживать, плакать, смеяться, надеяться, верить. Мне продюсеры показали распечатку, какую им прислали зарубежные главные продюсеры. Mm-hmm. Необходимо было найти актера, у которого бы, как они сказали, это не я придумал, его личные качества совпадали бы с качествами, которые есть у медвежонка. Он должен быть ранимый, трогательный, любящий людей, любящий мир, доверчивый, очень обаятельный. Сказали,
немножко неуклюжий.
Нет, там такое не было. Что-то еще было. Но вот и вот мне очень приятно, что обнаружили эти качества во мне, и я нескромно под ними подписываюсь.
Слушайте, а были какие-то другие кандидаты еще? Вообще, есть ли у нас такие люди, которые соответствуют качествам Паддингтона?
Наверняка есть. На самом деле, нормальных, интересных, талантливых людей не только в нашей профессии. Их очень много. Просто-напросто сейчас в мире и в нашей стране, естественно, тоже нарушен вот этот баланс, нет вот этого равновесия. Если песни, то это только шансон. Если, значит, артистка на сцене, то это обязательно какая-нибудь полуголая женщина в трусах.
Декольте.
Да, если... Ну, нет, это не так. Есть огромное-огромное количество других красок, которые хотелось бы использовать. И очень важно дождаться этого дня, когда будет какая-то директива сверху. Дайте всем краскам, дайте всем людям талантливым проявлять себя. Вот тогда, вы не представляете, и фон вокруг нас изменится, и эти Паддингтоны, милые мишки, отовсюду появятся. Что мешает нашей, например, не знаю, студии знаменитой «Союзмультфильм» или знаменитой студии «Мосфильм», вот так вот вместе всем собраться и придумать такое кино. Ничто не мешает. Но только вы извините меня, у Паддингтона бюджет 50 миллионов, 55 даже, миллионов фунтов стерлингов. Но я думаю, что там...
По нынешнему курсу нам не потянуть такой.
Ну, я думаю, что там никто, по ходу, не рассовывал эти деньги в карман и дачи не строил себе во время съемок, да, а они все пошли на продукт. Вот если бы представить себе эту идеальную картинку, что у нас никто не ворует, что у нас все продюсеры честные, что у всех есть тема, понимаете? Там есть тема у продюсеров, да, понятно, они зарабатывают на этом деньги, но там есть посыл: люби, уважай, обнимай, береги,
подождите,
сочувствуй.
Подождите, сейчас вы так говорите, как будто у нас ничего такого нет.
Стоп,
а Маша и Медведи, подождите.
У нас есть Маша и Медведи.
Смешарики.
У нас есть смешарики гениальные. У нас есть фильмы, мне все нравятся «Елки», мне нравятся эти проекты Бекмамбетова. Мне нравится, например, фильм «Мужчина с гарантией», в котором мы снимались с Ноной Гришаевой. Незамысловатая история, но сделанная о любви. Поэтому вот все, что с любовью и про любовь, я на это иду с такой радостью, с таким счастьем. И когда я озвучил этого «Медвежонка», ну, вы не представляете, я микрофон обнимал, и там даже есть некоторые дубли, которые я бы другие бы варианты выбрал бы, еще мягче, еще добрее. Но мне режиссер озвучания говорил: «Саша, не переборщите с сахаром, не надо. Он уже там все сыграл, вы просто ему не мешайте, будьте вместе с ним». Может быть, он и прав. А может быть и нет.
А вы настраивались на роль долго, на озвучивание?
Нет,
роли?
Я ничего не настраивался. Вы же понимаете, что там нет. Я же ничего не изображаю. Там. Вот мой голос — это и есть голос Мишки. Тоже это была задача и продюсера в том числе — найти такой голос, который не нужно было никак компьютерно обрабатывать, который ни в коем случае не нужно было с ним ничего делать. Вот как ты говоришь, пускай так и персонаж твой говорит. И оказалось, что мой голос, он совпал, значит, вот с этим голосом медвежонка. У меня там была единственная трудная задача, вот я никак не мог сделать этот дубль, когда, помните, он просыпается, отходит там от этих уколов, в которых Николь Кидман в него там пуляла.
В самом конце уже.
В самом конце, и думает, что он умер. И вот эта фраза: «Привет, Бог». «Это ты?» Вот это у меня не получалось. Вот эта фраза «Привет, Бог». Все остальное как-то так мы очень быстро все делали, поэтому, как говорят мои знакомые, там уже в журнале где-то написали: «Саша Олешко наконец-то снялся с Николь Кидман, но для этого ему необходимо было потолстеть и обрасти шерстью».
Николь Кидман, кстати, как вам? Как работала с ней?
Нет, ну... Нам шикарно со всеми с ними работалось. Я надеюсь, ей со мной тоже. Вот.
Где-нибудь
она хороший, не знает.
Хороший отзыв где-нибудь, я чувствую, можно будет почитать потом.
От Нет, ну согласитесь, друзья, ну вот вы посмотрели фильм. Каждый кадр – придумка. Каждый кадр – поворот события. Каждый кадр вылизан, нарисован так. Каждая ворсиночка у него, да, живет своей жизнью. Какие глаза, какой носик, боже мой, ну это невероятно. У меня два кота, я приходил после озвучания домой, и я ждал, что они со мной заговорят, потому что я так привык, что медвежонок говорит, и я говорю: ну давайте, ну, а они только мыр-мыр.
Кстати, доброе мыр-мыр. Утро.
Да.
Как спалось?
А вы, кстати, задумались над тем, что получилось довольно патриотично, хоть дело и в Лондоне разворачивается, но медведь же — это символ России.
Нет, я про это не думал. Да вы понимаете, в чем дело? На самом деле злые и добрые люди есть в любой стране мира. И в любой стране мира есть чистые и грязные, светлые и темные. И этих светлых не так мало, как нам пытаются, так сказать, внедрить сейчас в сознание, да? В любой стране мира, вот прилетаешь на гастроли в Британию, в Америку, на бытовом уровне, вот в прошлом году в Америке, но ленивый разве что не подошел и не сказал нам, вот артистам в магазине, слышат, что мы по-русски говорим: «Путин, грейт, Олимпиада, супер». Вы понимаете? Да у нас такого не говорят. А они нам так про нас говорят. И это истребить невозможно. Предлагаются огромные усилия, чтобы всем нам внедрить, что у нас все плохо, и президент у нас плохой, все это плохо. Товарищи, да вы вообще одумайтесь, очухайтесь. Вы вообще вспомните, что было 15 лет назад. Вы вообще увидьте это, откройте глаза и делайте свою жизнь, свою страну своими собственными руками. Но вот вы же сейчас вдвоем меня интервьюируете. Вы же адекватные, красивые, добрые, понимаете? Вам же никто сейчас не стоит над головой и не говорит: вы его об этом спрашиваете, а об этом нет. Об этом, правильно?
Да. Так,
да. А вы знаете, что совсем недавно еще было по-другому? Поэтому, вы понимаете, это все такие перекосы. Я за то, чтобы... Я все время это толдычу, как попка-дурак, но буду делать это еще. Я
Давайте
за то...
Раз.
И, пожалуйста, еще раз. Чтобы жизнь, которую называют зебра, ее рассматривали сначала по количеству белых полос, а потом уже черных. Ну, хватит все время обращать на черных.
Вам часто коллеги, друзья ноют?
Бесконечно. С этого начинается утро. И я на это тоже реагирую, начинаю ныть, потом сам себя останавливаю, думаю:
стоп, стоп, стоп.
Стоп, стоп, куда, куда? А ну подумай о том, что у тебя ничего не болит. А ну подумай о том, что светит солнце, ты его видишь, а где-то кому-то на голову бомбы сбрасывают. А ну подумай о том, что ты можешь пойти в ресторан или в кафе. А об этом подумай и цени это. Вы знаете, люди что-то получают и тут же думают, ну, неправильно это все.
Такое ощущение, что за последнюю неделю вам хорошенечко поднаныли.
Да мне ноют бесконечно, слушайте.
Вы говорили так довольно патриотично про то, как воспринимают нас везде. Для того, чтобы в том числе нас хорошо воспринимали в России, очень пиарится образ, скажем, Путина, когда появляются на майках его образы, там кольца недавно начали продавать серебряные.
Медведи вот, появился
и
сейчас.
И вот, да, недавно появилась статуэтка Путина на медведе, на буром, по обрису России медведь скачет, Путин на нем.
2500 рублей стоит.
Вы угу. купили себе такой?
Вы знаете, я бы не купил себе, знаете почему? Потому что... То есть посыл такой мне понятен, и я его очень поддерживаю. Я за то, чтобы подобные сувениры, майки и подобные вообще вот такие, направленные на патриотичное воспитание какое-то и дух, да, истории делали люди со вкусом. Очень часто все это делают люди, у которых дурной вкус. И они это все дурно придумывают и дурно делают. Вот если это сделано с юмором, или это сделано качественно, или вот что-то в этом есть, какой-то ход, я только за.
То есть вы наденете такую футболку?
С удовольствием. Я не надену, например, футболку, которую вот сейчас все пропагандируют, что вот у нас там тополи, да, какие-то, угу. ну вот да, я да, имею в виду вот эти вот военные истории. Но если бы это как-то правильно бы... Я не знаю, как. У меня другая немножко профессия. Я в ней ориентируюсь. Но я за тонкий вкус. Вот там ремонтируют у нас улицы, например, да? Вот меняют, например, там, не знаю, Дмитровку.
Асфальт на плитку.
Да. Поставили шикарные, потрясающие, красивые черные фонари. Боже, счастье, счастье. Через неделю приезжаю. У каждого фонаря стоит дорожный знак на серой грязной палке. Ну, товарищи, ну вы только что эту улицу очистили от дурацких киосков, от дурацких серых столбов. Вы нафига сюда эти палки понатыкали? А мне объяснили, а это бизнес. Каждая палка – это кто-то у кого-то где-то, чего-то где-то. Понимаете? Вот это ужасно. Тут строим, тут же бабах нелепость какая-то. Вот от нелепости бы избавиться – и дышать стало бы всем легче.
Ну вот как это сделать? Как? Есть у вас рецепт какой-нибудь? Ну,
вы знаете как?
Чуть-чуть.
Делать каждому свое дело не благодаря, а вопреки. Вот тебе говорят, что все, вот будет так, как будет, а не будет. Вот я вот сейчас к вам пришел на радио.
Вопреки тому, что болеете.
Вопреки тому, что я выздоравливаю. Вот. Не хотел, не было сил. Потом думаю, нет, будет приятный разговор. Ну, вы понимаете... преодолевать, идти вперед, смотреть туда, вдаль, видеть свет в конце тоннеля, самим его зажигать.
Про свет, про статуэтки. Хотели вас перевести к другой теме, да, к другим статуэткам, вашим. К актерским. Вот скоро будет вручение Оскара. Ждем. Вы что-то из номинантов, из картин номинантов уже посмотрели?
Нет, не посмотрел. Я же не член киноакадемии Оскар.
Ну вот мы на Бёрдмана пойдем завтра утром. Сегодня мы сходили на
Паддингтона. Слушайте, какие вы молодцы, вы образовываетесь.
Каждый день.
А ну, «Отель
Гранд Будапешт» нет, потому что давно...
А он номинирован?
Да,
полно. Любые номинации «Отель Гранд Будапешт» поддерживаю очень. Я, кстати, снялся перед Новым годом в календаре, который будет называться «По мотивам Гранд Будапешт». Я вам в перерыве покажу фотографию. Фильм грандиозный. Вот вам мечта моя. Вот я бы в таком фильме сыграл бы любую роль просто. Женскую, мужскую, животного, кого угодно. Потрясающее кино.
А есть в России такие картины, в которых вы не участвовали, но с радостью вы?
Поняли бы, вот это моя роль, почему мне ее не
дали? Я бы с удовольствием участвовал, я вот сказал, мне нравятся елки. Вот. Но я знаю, по какой причине меня туда не приглашают.
Расскажите нам эту причину.
А говорят, что это связано с тем, что я работаю на Первом канале в качестве ведущего, а фильм делают изначально для канала «Россия». Ну, вот такая странная какая-то история. Мне очень нравится эта тема. Потом... Кстати говоря, мне нравится продолжение. Сейчас я понимаю, что будет куча на меня всяких шквалов и так далее. Очень талантливо было снято продолжение «Иронии судьбы». Знаете почему? Потому что оно не имеет отношения к первой «Иронии судьбы» и смотрится как отдельный фильм. Он отдельный, он к нему не имеет никакого отношения. И поэтому и тот живет, и ты его любишь. И этот живет. Ко второму куча вопросов. Просто куча драматургических ходов. Там вообще, я не понимаю, Лизу Боярскую, что она полюбила Хабенского, когда такой потрясающий парень, шикарно сыгранный Безруковым, просто хватай его.
Это, мне кажется, один из самых больших вообще вопросов к этой картине.
Да, почему она вдруг полюбила этого человека, когда вот он все для нее, понимаете? Это я не понял. Вот. Ну, короче, там есть масса вопросов. Но снято хорошо.
И
вот
кем
если
бы
объективно.
Вы себя там видели?
Кем? Ну, вот то, что играл Хабенский, я бы смог бы сыграть очень хорошо. Или то, что играл, например, гениально, нет, Дед Мороз шикарно сыграл Ефремов. А еще мне очень там нравится Мадянов, который играет милиционера. Гениально.
Ну что, наверняка будет какая-нибудь роль такая и для вас.
Ну, да, может.
«Ирония судьбы» или «С легким паром 3», например.
Может.
Ваши уже существующие награды, у вас бесконечно какой-то список.
Мы посмотрели на сайте.
Да, премии у вас на сайте, просто какое-то несчетное количество. Но нас заинтересовали две премии. Довольно странный выбор у нас сейчас будет, но в 2000... Ой, нам сейчас Александр Олешко показывает фотографию от «Эльган Будапешт». Это прекрасно. Вы на себя не похожи.
Вы
правда.
На себя не похожи.
Совершенно.
Вы похожи на героя из «Отеля
Гранд». Ну, так и хорошо. Да. Так вы же делаете мне комплимент как артисту.
Так
вы
да?
понимаете? А сейчас в любом фильме или в любом сериале, про который вот вы говорите в начале, артисты, как, знаете, как какая-то труппа, которая из одного фильма в другой идет и играют одно и то же, с одними и теми же лицами, чуть ли не в одних и тех же рубашках. Ну, неважно. А я хочу перевоплощаться. Я хочу, чтобы на экране был не я.
Ну, вот про рубашки как заговорили.
Раз, да, про рубашки, ну. И про перевоплощение. GQ в 2009 году вас назвал самым стильным человеком.
Да,
года,
это очень
да?
смешно.
Вы Почему? Вообще внешности много ли внимания уделяете?
Я все время хочу ей уделять внимание, и все время мне не получается. Я сегодня тоже хотел как-то нарядиться, потом взял какую-то первую попавшуюся кофту, замотал шарфом на шею.
В свитере пришел Александр Олешко,
да,
если вдруг не видел.
И в угах, пожалуйста. Очень люблю.
Но все равно очень симпатично.
И, значит, когда мне дали эту премию, я в качестве не протеста ни в коем случае. Я благодарен, кстати, любой награде. И вообще, кстати, по фэншую, многоуважаемые наши радиослушатели, знайте, даже если у вас есть в каком-то пыльном чемодане надорванная старая помятая грамота из школы, достаньте ее, лучком разгладьте, в рамочку повесьте и на какое-нибудь видное место, чтобы вы знали, что это ваши успехи.
Александр, так вашу же квартиру можно так завесить.
Ой, это у меня квартир не хватит. У меня, знаете, сколько всего этого добра? Ну... У меня это все в коробках лежит, серьезно.
То есть вы другим советуете вынимать, а сами туда складываете все-таки?
Ну, просто у меня такая профессия, что она предполагает какие-то благодарственные письма, грамоты, статуэтки, вот это все. У тех людей, у которых нет такой возможности это получать еженедельно, сейчас еще, знаете, медали друг другу вручают, вот это все, это потрясающе. Вот буквально 3 дня назад мне пришло письмо «Почетный деятель каких-то искусств». Какой-то, какая-то
помните,
партия, как... партия какая-то была создана, и она учредила орден. Ну, замечательно. Ну,
теперь у вас есть орден, ну, гордитесь.
У меня куча этих орденов.
Медаль,
да.
грудь, пиджаков.
Знаете,
не хватит, боюсь.
Фаина Георгиевна Раневская называла награды так, похоронные принадлежности. Короче, я уже забыл, о чем мы говорили.
О том, что надо фэншуй
вешать. И GQ, да-да-да. И вот, короче говоря, я был благодарен, что меня отметили. И на, значит, этой церемонии... ведущий говорит, вы знаете, вот эти ваши фирменные, дорогие, потрясающие, яркие платки, эти цветы, это все. Я думаю, сейчас я им покажу всем. А они там все одеты с иголочки, очень дорого, очень...
Дольче Габбана.
Да, богато.
Богато.
Дорого, богато. Я достаю такой платок красный, с которого нитки торчат, так висят, значит, все такое, и рассказываю им историю, что этот красный платок в Кремлевском дворце на каком-то концерте, значит, я забыл платочек, и там был коллектив какой-то танцевальный, какая-то испанка там разминалась. Я говорю, ой, говорю, платье у вас какое красивое, говорю, мне так вот нужен платок. Она говорит, да вот дерни из-под юбника. И она мне из-под юбника оторвала кусок этого красного платка, и я его засунул в прекрасности это вот. Я говорю, дарите? Она говорит, да, пожалуйста, мне будет приятно. И, значит, они все были в недоумении, что вот, мол, они мне вручают как самому стильному, а я тут, понимаешь, с платком от испанки.
Сейчас где-то танцовщица заходит в рваном платье.
Да дело все, понимаете, вот опять же, ко вкусу.
И
все,
к подаче,
подвожу.
Наверное.
К подаче. Можно простые, недорогие вещи так скомбинаторить и так подать, что будешь выглядеть как самый классный голливудский парень. А, кстати, голливудские парни, я в Лос-Анджелесе как-то тоже был, у меня там был концерт на гастролях, а потом пошел погулял и увидел гуляющую тогда Джулию Робертс по пляжу и в драной майке с детьми Джуда Лоу. Понимаете? Вот вы у нас какого-нибудь... артиста великого.
Я на пляже их вообще не встречала.
Можете?
Я не знаю, на каких пляжах просто они бывают. Вы не подскажете.
Ну, вот. Поэтому, ну, не знаю, чуть-чуть проще, наверное, к этому надо относиться. Вот. А вообще, награды я люблю, мне приятно.
Ну, по поводу внешности, вы сами-то людей хотя бы иногда оцениваете по одежке?
Оцениваю, но... Опять? Я оцениваю по первой фразе, по какому-то звуку, по улыбке, по обаянию и по посылу, по наличию в человеке любви. Знаете, вот, вот сразу видно, вот есть какой-то вот огонь, огонек или нет? По глазам, по вот... Сам я ощетинившись иногда хожу. Я так, каких-то так бесконечно получаю количество удары, какие-то, такая профессия, знаете, когда ты на виду. Каждый тебе норовит что-то такое вот всунуть в спину.
Ну, главное всунуть, еще просто достать там, поговорить, ну, там, автографы,
да, да,
вот это все.
Ну,
ты
и вообще чувствую себя обезьянки,
да,
потому что у всех айфоны, значит, фотоаппараты, и каждый считает своим долгом себя сфотографировать, значит, с тобой. Задаешь вопрос, а зачем это вам?
В Инстаграм.
Ну, пускай будет.
Потом ударить.
Нина, Нина, а ты с ним будешь, нет? Давай иди ты тоже с ним. Да я не хочу. Да давай, пока я с ним, давай иди сюда. Да иди ты слушай вместе со своей Ниной. Знаете, там, или лежишь на пляже где-нибудь. Оля, Оля, этот лежит здесь, Оля. И вот ты лежишь с закрытыми глазами, а к тебе как к трупу присаживаются люди и фотографируются, понимаете? Ну, думаю, ну и ладно, фиг с вами.
Вы не отворачиваетесь в таких случаях?
Ну, что делать? Ну, что ж, я буду в песок, что ли, закапываться?
А почему нет?
Ну, все равно они сфотографируют. Ну, да ладно.
Закопанной головой в песок. Ну,
ладно,
да.
Вторая премия, которая нас заинтересовала, сейчас, чтобы я не ошиблась.
Так, это «Улыбнись, Россия».
Что-то вы меня как будто на пенсию провожаете.
2012. Не-не-не, мы не знаем все количество. «Улыбнись, Россия», да, за вклад в чувство юмора страны. Это ж, где вы так тогда нашутили особенно?
Ну, это мы нашутили с Ноной Гришаевой, она тоже это получила. Но это был пик вообще большой разницы на телевидении. Я думаю, что за это. Потому что проект «Большая разница», дай бог здоровья Саши Цикало и всем тем, кто принимал участие, и Первому каналу, который транслировал этот проект, он утолил наш голод по комедийным ролям, он утолил наш голод по эксцентрике, он утолил наш голод по вот этой радости, знаете, такой вот яркости.
Ну, действительно, вам смешно было? Потому что бывает там, о, ты там с трудом,
секундочку,
это же сложно.
Главное, чтобы вам было смешно. Нам-то там внутри иногда было совсем не смешно. Вот. Но на выходе должен быть, так сказать, продукт, который радует зрителей. Вот. Поэтому, видите, как я сейчас себя поймал на фразе, что я говорю уже как бизнес какой-то человек. Угу. На выходе должен быть продукт.
Угу.
Вот мог ли себе когда-нибудь, да, какой-нибудь артист 20 века представить, что в 21 веке про какой-то творческий акт будут говорить, да, вот мы создали продукт. Хотя, наверное, говорили так.
И на выходе должно получиться. Вы от многих проектов в своей жизни отказывались или нет? И вообще было,
нет,
ли такое?
Нет, не отказывался. Нет, я отказываюсь от откровенной такой вот пошлости какой-то и отказываюсь, когда я точно понимаю, что я не смогу это сыграть. Хотя я делал в своей жизни эксперименты и думаю, что я буду их и делать еще. На то она и жизнь, чтобы иногда ошибаться, падать, вставать. Знаете, это все невозможно все время на чистовик писать. Иногда думаешь, ну а вдруг получится, а вдруг вот сейчас доверюсь режиссеру и вот то, как он говорит, вот буду делать все так, как он говорит. Не всегда это получается. Ну, ничего.
А я где-то читала, что вы отказывались от таких программ, ну, связанных с риском для жизни.
С риском для жизни, потому что, да, я боюсь всяких увечий, потому что мне надо сохранить себя для работы в театре, в кино, на телевидении. Ну, что я буду там? Тут руку сломал, тут ногу сломал, тут глаз выпал.
Вы вообще не экстремальный человек по жизни?
Вообще нет.
Такой медведь.
Вы понимаете, в чем дело? Я тут вот такой мягкий, как бы плюшевый, да, сижу, вам все это рассказываю,
а
но
на самом деле?
Я очень часто вот сижу, например, в зале или за кулисами, и вот смотрю на кого-то и думаю, ну надо же, какие вот они дерзкие, смелые, раскованные, какие они молодцы, я так не могу. Через 5 минут меня вызывают на сцену, я выхожу и как дам, и думаю, ничего себе, вот откуда у меня это... вдруг смелость еще больше, еще ярче, понимаете? Но вот что-то такое волшебное происходит, потому что я за то, чтобы поделиться энергией. Я за то, чтобы поделиться частью своей жизни. Ведь, к сожалению, большинство современных артистов, особенно эстрады, да им начихать на зрителя. Они там сами по себе, а мы тут в зале сами по себе.
Но нам не начихать на слушателей, потому что сейчас новости у нас.
Двое заодно. Против скуки и будней. Бла-блондинки.
Это программа «Бла-блондинки». Мы продолжаем. Ольга Данилевич.
Катерина Звягинцева.
В гостях у нас актер.
Телеведущий, певец, можно же все это называть?
Конечно.
Тоже, Александр Олешко.
Александр Олешко.
Мы, когда готовились к эфиру, мы прошерстили же все про вас. И мы нашли программу «Шпильки».
Шпилька,
в которую вы ввели, когда ему было 17 лет. Еще мы прочитали, что вы ввели рок-урок, который мы с Катей помним даже эту программу, но вас там вообще совершенно не помню.
Значит, это все врут календари. Никакому рок-уроку я не имею никакого отношения.
Вот. А мы прям
слушайте,
помним программу, и вас
знаете,
там совершенно не помним.
Вы знаете, что написали тут недавно? Даже не буду говорить. Разбирался с этой Википедией. Там куча... Вообще, друзья мои, ничего. Не в обиду будет тем, кто создал Википедию, не обращайтесь к этому источнику. В Википедии, например, есть 15 фильмов в моей биографии, которые якобы, в которых я вообще мимо даже не проходил, там написано, что я в них снимался. Не обращайтесь к этому, ищите лучше официальные сайты артистов или людей. Это все туфта полная. Каждый может зайти и написать в этой Википедии такое, что потом волосы дыбом встают.
Но самое интересное...
Лучше я вам расскажу другое. Вот сейчас после новостей, чтобы не было совсем грустным, что новости обычно с грустинкой. Значит, я... Недавно, ну, там нашел какую-то старую картину, сдал ее в реставрацию, ну, просто мне ее
привозят. А детские рисунки мы ваши видели.
Да, привозит мне ее курьер. Я открываю курьеру в домашнем, в шортиках, в маечке. Вот, он говорит, вы, говорит, извините меня, ради бога, а папа ваш дома? Я говорю, нет, вообще у меня папа в Кишиневе живет. Он говорит, вы, ради бога, извините, вы передайте ему, пожалуйста, привет. И я говорю, ничего не понял. Он говорит, хорошо, говорю, откуда вы знаете моего папу? Дальше он как, знаете, в дурной пьесе говорит, господи, ну кто ж не знает вашего папу? Такой у нас веселый, замечательный артист. Вот все, я думаю, ну это какой-то прикол странный. Звоню своему помощнику, говорю, слушай, я говорю, а ну позвони в эту службу курьерскую, спроси конкретно, вот прям формулировка. Вы привезли Александру Олешко картину? Он звонит через 5 минут, смеется, говорит, я не знаю, что у вас там произошло, говорит, но мне сказали следующее. Да, Александру Олешко мы привезли картину, но его не было дома, мы его сыну отдали. Так что я совершенно счастлив. Это просто в противовес того, что вы вспоминаете какое-то мое бесконечное прошлое, награды. Я такое ощущение, что это такая прощальная программа, 90 лет мне. Вот. Я
а вдруг кто не помнит?
Сын Александра Олешко. Та-да-дам!
Молодой Александр.
17 лет.
Александр Олешко младший, это, видимо,
да.
В данном случае.
Кстати, я вчера, кстати, вот буквально вчера, клянусь вам, думал, что ведь вот если бы я где-то лет в 20 или 18 стал бы папой, это моим бы детям сейчас уже было 18-20 лет. Вот круто было бы.
Всему свое время, мне кажется.
Ну да.
Так а что... вы помните свой приход вообще в Останкино? Как это было? Самым
мне кажется, самое главное...
Вы помните свой первый приход?
Приход, да.
В Останкино.
Я сразу соединила все в порядке.
Я, во-первых, мечтал там оказаться, потому что в детстве я обожал смотреть все эти телевизионные огоньки, и когда показывали Останкинскую телебашню, или когда любая передача заканчивалась фразой «Пишите нам письма, улица Академика Королева, 12, центральное телевидение». Я аж прям замирал. Я писал туда письма, и всем ведущим. И потом, когда, вы представляете, всем тем, кому я писал письма, я с ними стал работать или выходить на сцену, у меня до сих пор щекочет что-то внутри, и я им мысленно и немысленно всем говорю спасибо за то, что мои мечты сбылись, и я целенаправленно шел к этой мечте, и я помню, что когда вот я работал в 17-летнем возрасте в этой программе «Шпилька», я обожал субботу и воскресенье, потому что в Останкино не было народа, все замирало, и я втайне от всех, это нельзя было, ночевал в офисе, Я ночевал в Останкино, потому что страшно. У меня были... Нет, наоборот.
Мне было страшно.
У меня были прямые эфиры, и последний прямой эфир у меня был в час ночи. Я думаю, ну что я попросил домой, когда у меня утром опять прямой эфир. Ой, какое счастье, вы не представляете. Я ходил по этим коридорам ночным.
Как Семён Фарада, да?
Да, как Семён Фарада практически. Кто так строит? Кто так строит? Вы не представляете, какое это ощущение. Это такая вообще какая-то сказка. Вообще вот моя жизнь на самом деле, если так уж вот пафосно говорить, а на самом деле это не пафосно. Это вот такая вот сбывшаяся сказка, которая приобрела какие-то реальные ощущения, черты. Я могу это потрогать, поговорить с этим совсем.
Слушайте, ну довольно удивительно, что вы говорите, что это такая сказка гулять по Останкино ночь. Все, кто рассказывал мне о ночном здании Останкино, все говорили, что это дико страшно.
А мифы про бабушку вам рассказывали? Мифы про бабушку? Перед пожаром она приходила, как к посту на охрану, и говорила: гарью здесь пахнет. Нет?
Вот вы понимаете, это к вопросу о мне первой части этого страшно. Нашего разговора. Кто-то ждет бабушку и пожара, и мифы, да? А кто-то говорит об этом восторженно, поэтично и в счастье. Понимаете, кто что выбирает? Дело выбора. Каждый день у человека есть возможность выбрать. Вы понимаете? Вы выбираете либо солнце, либо выбираете человека, который проехал и заляпал вас грязью. А если он даже вас заляпал грязью, вы выбираете реакцию. Либо вы говорите: да чтоб ты сгинул и провалился и перевернулся на этой машине. Либо вы сами над собой смеетесь, вы понимаете? Ну вот я вам расскажу. У меня дома есть такие заначки на кухне, спрятанные... Там кусок халвы какой-то, какие-нибудь шоколадки, ну, на ночь. Вот какой-то вот там, не знаю, какие-то вафли, где-то что-то. И запрятано это далеко, чтобы вот не сразу найти. И вот когда у меня начинается это вот, хочется похомячить, вдруг какая-нибудь бессонница, я думаю, ну, пойду рыть запасы. И я как-то открываю верхний этот ящик, вот, и оттуда брикет халвы мне на голову с такой силой вываливается. И у меня аж потемнело в глазах.
Надо любить зефир.
Слушайте, зефир, да, а зефир не люблю. Ну, вы не представляете, я стою, смеюсь сам над собой. Пустая вот квартира ночная. Я смеюсь сам над собой и думаю, у меня первая мысль, думаю, как бы вот потом вскрывали бы дверь, нашли бы вот как я уже холодный лежу, у меня синяк от брикета халвы, рядом халвы, и как бы потом нелепо написали, что вот Александра Олешко убила халвой. Вы понимаете? Ну вот, а другой бы человек бы проматерился бы и сказал бы: да что бы это? Ну нет, господи, ну люди, ну опомнитесь, ну спасите себя сами, ну оберните это все, что с вами случается, в иронию, в юмор, ну заканчивайте вы свою жизнь мерить курсом доллара и евро.
И баррелями еще.
И
вот.
Баррелями. Слушайте, но я запретил, вот у меня есть водитель, который мне говорит: курс евро. Я говорю: если ты сейчас мне скажешь, какой курс доллара и евро, я тебя выброшу и поеду в этой машине сам.
Ну, такой, складывается такое ощущение, что вы большой ребенок, вы любите сладкое, и вы активно участвуете во всех проектах.
А что в этом плохого?
Нет,
не забывать
хорошего.
В себе ребенка. То есть не до идиотизма, конечно, разговаривайте детским голосом. Вот это тоже, знаете, у нас перекос. Родители с ребенком своим: ну что ты, моя девочка, ты моя зячка, дядя. Вот когда со мной так в детстве разговаривали, я смотрел так на своих дядей, тети, думаю, господи.
На дураков.
Ну, что ж вы со мной как с идиотом-то разговариваете? Ну, ладно, конечно, вам подыграю, но... Ладно, я, конечно, потерплю это все немножко еще, но...
И подыгрывали, вставали
от вас
на табуреточку,
побыстрее.
Читали стихи, подыгрывали.
Нет.
Не было
вставал...
вас такого?
Нет, я встал на табуреточку и говорил: для вас поет Саша Олешко, этот народный артист Советского Союза Саша Кобзон.
Саша Кобзон?
Да.
Это ваш кумир был в детстве, что ли?
Ну, нет, просто я его всегда видел, ну и, как вы видите, сейчас на него немножко похож. У меня прическа такая же.
Не похоже.
Правда, настоящая.
Вот в том-то и дело, у Кобзона все-таки немножечко...
Ну, слушайте, какая, зато он, слушайте, грандиозный человек. Знаете, когда начинают, например, говорить: вот, уже Кобзон, везде Кобзон. Вы попробуйте прожить такую жизнь и пройти через время. Вы понимаете, когда мы начинаем кого-то критиковать, я всегда предлагаю: окей, если тебе не нравится этот человек или тебя возмущает то, что он делал, значит, встань на его место... Смести его, вот смести его, проживи так свою жизнь и сделай то же самое. Вот хочешь, вот, ну, не получается. Вы понимаете, какая история?
Мы на самом деле плавно к вашему творчеству подводим.
Давайте.
И к вашему
альбому. Надо как-то все вспоминать людей, которые на всю жизнь.
Мы же хотим
вы меня останавливаете. Вы поймите, у меня рефлекс. Я вижу микрофон, я же еще и ведущий. Значит, я должен говорить.
Вроде какой-то веселый такой человек в жизни пришел. Давай рассказать, что просто вот вокруг все такие нудные, все плохие.
Я вам объясню.
А надо видеть только хорошее.
Петь будем? Секундочку. Петь обязательно будем. Давайте так.
Давайте.
Я не очень верю людям, которые все время веселые, все время у них в кармане анекдот, все время у них какой-то, вот ты им слово, а они тебе парируют. Дорогие друзья, есть нормальные люди. Сегодня у тебя болит живот. Ты говоришь, ой, у меня болит живот. Сегодня тебе хочется шутить, а завтра нет. Сегодня тебе хочется поговорить о серьезном, а завтра нет. Понимаете, я за живые эмоции, интонации. Поэтому, когда все говорят, у меня всегда все хорошо. Ну, не может быть всегда быть все хорошо. Так же, как не может быть все плохо. Вот я за что. Я за настоящее ощущение. Давайте споем.
А у нас, подождите, у нас сегодня самый лучший день. Самый лучший день, так у вас называется ваш новый альбом?
Мой новый альбом. Или он как? Называется «Самый лучший день». Вот. Это благотворительный альбом. И я хочу всех попросить, кто относится ко мне с вниманием, купите его, пожалуйста. Он на iTunes доступен с 30 декабря. И каждый ваш рубль, он пойдет сразу же автоматически на счет фонда «Подари жизнь Чулпан Хаматовой, Дине Корзун», и вы поможете детям, и вы послушаете их замечательные песни, которые я спел с душой, и уверяю вас, у вас появятся, если не крылья, то крылышки, и вам захочется спеть вместе со мной, и вам захочется жить, любить, верить. Ой, помогите, пожалуйста.
Аккордеон у нас сейчас будет в эфире, нам
шикарная
эта песня понравилась.
Знаю, что мир не ясен, как сон. Я знаю, тревожен, загадочен он. Но каждый из нас ошибается в том, торопится зря и грустит обо всем. Я знаю, удачи обманчивый тон. Я вижу, как хмуро глядит небосклон. Как наше желание меняется он. Но небо откроется тем, кто влюблен. И слышу я аккордеон. Он так хорош, аккордеон. И когда звучит аккордеон, сердце людей тревожит он. И слышу я аккордеон. Он так хорош, аккордеон. Когда поет аккордеон, сердце услышит.
Возвращаемся.
Раз уж песню ставили аккордеон, на самом деле самый большой вопрос, ходили ли вы в музыкальную школу? Что-то мы про это ничего
играли
не нашли.
Играли ли на аккордеоне сами?
Или, мы, или как все в хоре
Нет,
пели?
Я не ходил в музыкальную школу, я учился играть на кларнете. Ой, сначала учился играть на саксофоне. Мне очень это нравилось.
А где вы учились, если вы не
ходили? В эстрадно-цирковом училище. Ага. У нас была обязательным, обязательная дисциплина играть на каком-то музыкальном инструменте. Но так как я жил далеко, где-то вообще на выселках, и мне нужно было добираться полтора часа до училища, меня с этим саксофоном все время в метро тыркали, несколько пересадок. Я все время... Я думаю, так, надо что-то...
На ложках играть.
Облегчить эту историю. А, нет, сначала на гитаре. Слушайте, это гитара все время падала, все время меня задевали. Думаю, ладно, саксофон. Потом с саксофоном та же самая история. Потом я узнал, что у саксофона и... кларнета одна аппликатура, я поменял на кларнет. Стал играть на кларнете интеллигентно, а потом сдал экзамен, положил его в чемоданчик и забыл про
это. Ни разу не доставали?
К сожалению, нет. Лентяй.
Мы в хоре все в детстве пели.
В хоре я тоже пел, на секундочку. Ну, слушайте, в хоре я пел песню «День Победы», в первом стоял ряду, и помню, что был очень душный зал, и не было там окон в актовом зале в школе. И мальчик один... на последнем там ряду, знаете, они же лесенкой стоят в хоре, он упал в обморок. Ну, и случился эффект домино. Все дети стали дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын падать, значит, родители стали выбегать на сцену, ну, я же солист, я же впереди стою.
То есть вы поете там не сутки?
Я пою, я знал, что я должен допеть песню до конца. Я говорю, День Победы, как он... а там уже родители выносят детей, передо мной их выносят, все, уже там паника, все, а я пою, я допел свою песню до конца. И так будет всегда. А никто меня не сможет сбить.
За вами вынесли всех уже?
Ну, практически всех.
Кто же вам хлопал?
Уже концерт закончился, а я еще пел.
Кто занимался в детстве вашим творческим воспитанием?
Я сам и люди в телевизоре. Мама, слава богу, мне не мешала. Хотя я и не верила в то, что я буду артистом.
Не верила?
Несерьезно. Мальчик говорил, у нас больной, это пройдет. Ну, как видите, не прошло. Мальчик заболел любовью к искусству, театру, эстраде, телевидению.
А мама вас кого видела в детстве, если это все не серьезно?
Инженером, естественно. Серьезная должна была быть профессия у мальчика.
А как она вас отпустила в цирковую?
Тогда в Москву.
Я стоял в прямом смысле этого слова и перед ней на коленях, а она в прямом смысле этого слова стояла вот так вот, знаете, как вот Христос, но перекрыв дверь, сказал, я не пущу. Я сказал, говорю, ну ладно, раз ты меня не пустишь, тогда я убегу. Я, видимо, очень убедительно ей это сказал. Вот, и она санкционировала мне этот побег, и привезли меня в Москву.
Сколько
я поступил?
Было?
Мне было 14 лет.
А там общежитие, да, 14 было?
Вы знаете, вот это уже было? История такая, уже ее я рассказывал, наверное, 1 350 000 раз. Поэтому мы ее
миллион
пропустим.
1 350 000 первый.
Ну, чем будем, да. Ну, я жил и в общежитии, и на съемных квартирах, и все это было так грустно.
Да нам это
и
близко,
страшно.
Потому что мы же тоже вот...
Что, живете в общежитии?
Нет, понаехавшие, скажем так, и тоже...
А, вы эти, лимитчики.
Именно, гастарбайтеры.
Москва-то не резиновая.
Понастарались.
Мы, если уезжать будем, мы вас с собой заберем, не переживайте.
А вы знаете, на самом деле, я очень любил вот ту Москву, в которую я ехал. К этой я отношусь так уже странно, потому что это не тот город, куда я ехал. Он перестал быть уютным, он агрессивный. Эти дурацкие здания, эти дебильные небоскребы, это совершенно сумасшедшая, никому не нужная Москва-Сити, которая сожрала просто всю архитектуру центра Москвы. Это какая-то нелепость. Эти ужасающие на Цветном бульваре доронинские вот эти вот небоскребы, которые уродливые, какие-то вставные челюсти. Ну вот мечтаю кто-нибудь, издайте закон, бульдозерами снести это, хотя бы деревья посадить или какой-нибудь особняк не трогать, ну что-нибудь сделать, потому что Москва потеряла свое очарование, понимаете, она потеряла вот это вот свое лицо, да, она где-то стала европейским городом, приветствую, очень, но вот этот вот уют из фильмов 60-х годов неповторимый, когда можно было гулять, знаете, вот где-то вот что-то. Сейчас это все немножечко такое.
Любимое место в Москве?
Театр Вахтангова? Патриаршие пруды, Старый Арбат, но тогда, когда там чисто, не наплевано, хотя это последний раз было лет 30 назад.
Ну, вы знаете, что сейчас там запрещено вообще?
Плевать?
Плевать, петь, стихи читать.
Стихи читать жаль. Что запрещено?
Ну, помнишь, однажды мы шли по Арбату вечером, и там парень читал Бродского. И несколько
скрутили?
Раз...
Скрутили? Он несколько раз прятался просто в тень, чтобы полиция как раз его не забрала.
Ну, потому что полиция... Ну,
а Бродский, это же так прекрасно. Он так прекрасно читал эти стихи. И...
Да, это грустно. Нет, это я, конечно, удивляюсь, когда каких-то музыкантов скручивают, или читающих, или... Да.
Вы на улице никогда стихи не читали сами?
Нет, не читал, но у нас, знаете, было такое задание по мастерству актера на первом курсе театрального института. Значит, мы должны были на раскрепощение. Мы должны были в метро без друзей, обязательное условие, ехать в вагоне, в середине тоннеля где-нибудь встать и сказать: «Внимание! Осторожно! Двери закрываются! Следующая станция Новослободская!» И сказать это, например, на совершенно другой линии. Сесть и проехать после этого еще 5 станций. Чтобы все взгляды поймать на себе, чтобы все на тебя посмотрели же. Я не смог это сделать.
Вы не смогли встать или не смогли дальше проехать?
Я не смог встать и сказать это, но зато в метро я это помню, клянусь вам, это не какая-то красиво придуманная история. Когда я был студентом, господи, я так уставал, я так недоедал, и я заснул стоя и упал. И я очень хорошо помню это ощущение, когда я проснулся от того, что я упал, И вагон был полупустой, то есть не было тех, кто тебя бы поддержал бы, как, в принципе, домино, да? И хорошо я не ударился, и я не почувствовал никаких и не увидел сочувствующих взглядов. Видать, я не первый, кто падал в вагоне. Вот, я думаю, вот так вот люди вот... Всем все равно, каждый за себя, закон джунглей. Но вот это вот ощущение, когда ты вот, представляете, вот ты стоишь...
Представляю, я тоже засыпала в метро стоя.
Да?
Да.
Падали?
Нет, не падала.
Ну, вообще жуть.
Я просыпалась от того, что очень резко ты тормозил поезд.
Но я к тому, что вот я Москву, вот к вопросу о приезжих, я настолько ее любил в своих мечтах и так готовился переехать, что я изучал улицы. И к моменту, когда я переехал, их всех начали переименовывать. Думаю, да что ж ты будешь делать? Только выучил улицы, их переименовали.
Зато карту метро.
А вдруг улицы имени Александра Олешко появятся?
Ну, так для этого надо еще жизнь прожить. И что-то такого вот прям сделать. Я только начинаю. В общем, я после уроков в училище каждый вечер выходил на разных станциях метро и изучал окрестности, да, запоминал улицы, смотрел, где что находится, какие памятники, где что стоит. Вот я хотел таким образом сказать городу спасибо за то, что ты меня принимаешь, вот, и...
У вас тоже есть такая тема, да, разговаривать с городами?
Знаете, нет, у меня не только разговаривать с городами, я разговариваю с окнами. Знаете, что я люблю очень? Я очень люблю песню «Московские окна». Кстати, я очень ее неплохо спел. Вы ее, кстати, может быть, даже и поставьте. Кстати, говорит Москва. Слушайте, поставьте песню «Московские окна». Я ее шикарно спел. И по-своему, ни на кого не, так сказать, не пародирую. И я очень люблю ходить вот в центре и заглядывать в окна. И представлять, какая у них там жизнь. И нам всегда кажется, что жизнь у кого-то, она лучше, она спокойнее, она успешнее, она беспроблемней, она вот-вот-вот. Я все время вот люблю заглядывать в окна, короче говоря.
Вчера только обсуждали, как раз когда готовились к программе, обсуждали фильм Звягинцева «Апогрев», который не вошел в «Нью-Йорк, я люблю тебя». Короткометражка, в которой нет ни одного слова, в которой такая игра, что ты понимаешь, о чем диалог людей, которые не разговаривают на самом деле. Я просто думаю, это же примерно то же самое, когда смотришь в окно и понимаешь, о чем там молчат.
Да, а вы знаете, вот эта фраза гениальная, когда два человека... влюбленные друг в друга. Я не помню, кто ее сказал, где это. Когда один другому говорит: какое счастье, что нам с тобой есть о чем друг с другом помолчать. Да?
О любви заговорили, да? В 2008 году в одном из интервью вам задали вопрос: что бы вы попросили у Господа? Вы ответили: взаимной любви. Вы тогда сказали: я жду того часа и того дня, когда это произойдет. Такая встреча произошла?
Наверное, где-то она произойдет вот прям совсем скоро. Это я когда говорил?
2008.
Ого.
Александр, у нас осталось совсем мало времени, и рубрика «Без пяти вопросов», пять быстрых вопросов, пять таких же быстрых ответов. Да? Что вы скрыли от мамы, это первый вопрос.
Когда-то.
О, боже, я даже сейчас не могу вспомнить, что я скрыл от мамы. Ну, от мамы я бесконечно скрываю, если я заболеваю, свои болезни я скрываю.
Самые обычные.
А с какой бы блондинкой вы бы смогли изменить любимому человеку?
Ни с какой. С блондинкой. Помните, был мультфильм, где была маленькая собачка, которую озвучивала Алиса Фрейндлих, по-моему. Но это только... Я вообще очень верный, и я не люблю никому изменять. Если ты любишь кого-то, зачем изменять-то? Я что-то не понимаю этого.
Самая большая ошибка в жизни.
Я надеюсь, что я ее не совершил.
У кого бы вы попросили прощения?
У кого бы я попросил прощения? Наверное, я бы попросил прощения у одной девушки, которую зовут Галина, за то, что я причинял ей всяческие беспокойства, вот, внутренние. Вот только у нее.
Надеюсь, Галина нас слышит.
Кто ваш лучший друг? Это последний вопрос.
Кто мой лучший друг? Я, вы знаете, надо коротко отвечать, да?
Надо стараться.
книга «Лучший друг человека».
Читающий Александр Олешко был у нас
в гостях. Спасибо большое, что нашли время и пришли к нам.
Катерина Звягинцева.
Ольга Данилевич. Через неделю, ровно в субботу, услышимся.
Пока.